Страница 404. В ответ раздались, правда, очень скромные и сконфуженные оговорки, робко отстаивавшие хоть и самую маленькую долю художественной самостоятельности крестьянской литературы. Так старик Чапыгин высказался против заказного транспаранта за картину и за покой, нужный крестьянскому художнику для ее написания. Тверяк просил начальство освободить нас от обязательного наказа поехать в колхозы, посмотреть и дать художественное произведение сейчас же. Никакой писатель не возьмется писать роман или повесть, если она у него не назреет сама. Другие возражали против бесцеремонного обращения критики с крестьянскими писателями, против напечатания их произведений в лучших журналах и так далее. Обращали внимание на смешные ошибки против крестьянского быта писателей-горожан, наезжавших в деревню по социальному заказу. Жаловались на недостаток руководства. Конечно, в резолюциях съезда все эти реальные пожелания не отразились. Вместо них было выдвинуто все то, что превращало ВОКП в один из отрядов подлинно советских писателей и направляла его членов на немедленную активную работу. Съезд считает крестьянских писателей, членов ВОКП, одним из отрядов строителей социализма и требует от них активного в своей области участия в работе по социалистическому строительству деревни. В обществе крестьянских писателей не должно быть места ни одному творчески пассивному человеку. Необходимо уже в течение настоящего года приступить в центре к составлению группы крестьянских писателей для выезда их на места. Такие группы 2-3 человека должны быть брошенная по определенным маршрутам с обязательным перенесением тяжести работы из городов в крупные колхозы, совхозы и районы машинно-тракторных станций и так далее, и так далее. Вот для чего, следовательно, понадобился съезд. Для нас интересно отметить, как с этой точки зрения был составлен инвентарь и подведен итог наличному содержанию крестьянской литературы. Этим преимущественно был занят доклад Ревяхина на съезде. Конечно, весь дооктябрьский период крестьянской литературы и литературы о крестьянах был объявлен доисторическим и отрезан от настоящего. Только Драгоченко заступился за толстовского Платона Каратаева как за представителя, хотя и арабской, но все же подлинно крестьянской психологии. Что касается послеоктябрьского периода, его существо было усмотрено в развертывании и раскрытии стержневого образа активного общественника, социалистически перестраивавшего всю жизнь и все человеческие отношения. Положим, Корцов непочтительно заметил докладчику по этому поводу, что он нанизал на свой стержневой образ всю литературу, как на вертел нанизывают баранину, с той только разницей, что там получается шашлык, а стержневой образ преподносит нам искалеченных писателей и мешает проследить эволюцию крестьянской литературы. Страница 405. Таким стержневым образом Ревякин признал Карнаухова у Брыкина, Сергея Медведева у Карпова, Санька у Драгойченко, Петьку Сорокина у Замойского, Антона Кукушкина или Владимира Конычева у Тверяка, Воронина у Демидова, Ждаркина и Огнева у Панферова и так далее. Он нашел поэтому, что уже достаточно отображены в крестьянской литературе не только по количеству, но и по качеству, и по социальной глубине, и художественной высоте, и дооктябрьское прошлое, жизнь Ивана Демидова, «За крестами» Громова, «Две правды» Замойского, «Большая каменка» Драгойченко, «Тихий дон» Шолохова, «Бабьи тропы» Березовского и «Гражданская война» Мартемьяниха Жданова, «Колчаковщина» Дорохова, «Вихрь» Демидова, «Андрон Непутевый» и «Гуси-лебеди» Неверова, «Степные просторы» Березовского и «Социалистическая стройка действительности» «Бруски» Панферова, «Завоеватели» Брыкина, «Гайданцы» Юрина, «На земле» Низовского, «Две судьбы» Тверяка, «Стальные ребра» Макарова, «Дикое поле» Логинова, «Лесника» и «Бытовая реконструкция» Лапти Замойского, «Басни Батрака», «Девки» Кочина, «Частное дело» Завалишина, «Молодежь» Драгойченко, «Ледолом» Горбунова, «Полова» Завадского, «Боги на кострах» Логинова, «Лесника». Доказательность утверждения Ревякина о неукоснительном будто бы развитии стержневого образа во всех этих произведениях, написанных не только писателями-новичками, но и кое-кем из старых, была сильно ослаблена тем, что сам он принужден был допустить в крестьянской литературе некоторый процесс внутреннего развития. Эта литература начала с того, что одни ораторы называли натурализмом, а другие — фотографизмом и бытовизмом. Фотографическая писательность преобладает над условно-реалистическим изображением в продукции первого периода. Писатели не владеют материалом и излагают его во всей его сложности и подробности, с мельчайшими деталями и со скрупулезной точностью. При этом, конечно, у них не могло появиться единого образа, в то время, несомненно, еще и не существовавшего в сколько-нибудь достаточном количестве, чтобы стать типичным. Во всей продукции предпоследних лет, признавал докладчик, мы почти не найдем произведений, в которых были бы развернуты большие проблемы нашей современности. В этом отношении крестьянская литература представляла почти до 1927 года оголенную равнину, и только в 1927 году, то есть одновременно с началом правительственного давления в этом направлении, появляются первые проблемные произведения. Мы опять перечислим их вслед за докладчиком, ибо это имеет отношение к тематике. «Большая каменка» Драгойченко, «На отшибе Тверика», «Уклон Никитина», «Пятая любовь» Карпова, ставящая ряд экономических и социально-реконструктивных проблем советской деревни. Страница 406. В 1928 году выходят «Бруски» Панферова, развертывающие проблему классовой борьбы и коллективизации, «Бабьи тропы» Березовского, решающую проблему совести, «Прутик» Замойского, развивающий проблему последовательного индивидуализма, «На острие ножа» Ярового, осмысливающий проблему творцов, созидателей и жрунов, «Глухари» Риховского, трактующие проблему интеллигенции, не понявшей Октябрьской революции, и некоторые другие. 1929 год дает уже длинную вереницу произведений, развертывающих самые разнообразные и сложные проблемы нашего сегодня. «Лапти» Замойского, «Девки» Кочина, «Соленая купель» Новикова-Прибоя, «Две судьбы» Тверика, «Исповедь судьи» Карпова, «Стальные ребра» Макарова, «Стародубовщина» Гладилова, «Будни» Тарасова, «Боги на кострах» Логинова Лесника и многие другие. Васильев пишет остропроблемный роман «Третья сила» Юрин «Гайданцы». К проблемным произведениям переходит частью и талантливая молодежь, вроде Горбунова, написавшего роман «Ледолом», или Трусова, написавшего роман «Собственник». Вот когда, следовательно, выходит в свет большинство произведений стержневым образом, требуемым очередным социальным заказом. И все-таки Ревякин жалуется, что и эта литература последнего года почти не освобождается от власти бытовизма в своей тематике и до последнего времени тематически отражает только то, что уже давно отлилось в определенные формы, отставая таким образом от жизни. Как воспринимается это отставание начальством, непрерывно ускоряющим темпы строительства и все более грозящим суровыми взысканиями за невыполнение заказа? В номере 247 «Правды» 1930 года, 4 октября, находим статью некоего Кушнера «Причины отставания», которая подводит итог всему изложенному выше и невольно рисует то поистине трагическое положение, в которое поставлена литература требованиями, резко противоречащими ее художественным задачам. Кушнер констатирует, что и второй год пятилетки заканчивается без необходимого активного участия пролет-литературы в социалистической стройке. По-прежнему остаются до сих пор тематически почти не использованы те темы, которые официально заданы литературе правительством. Жизнь партии, ее борьба за генеральную линию, создание новой индивидуальной базы, социалистическая переделка деревни, ликвидация кулачества как класса на основе коллективизации, новые формы участия рабочей массы в социалистической стройке, соревнования, ударничество и так далее. В этом молчании литературы по самым злободневным темам отнюдь не повинны ни правительство, ни читатели. Возможность видеть, наблюдать, изучать, накапливать материал предоставляется нашим писателям, в особенности пролетарским, с такой щедростью, которая подчас переходит даже в расточительность. Страница 407. На старые и новые предприятия, на строительство и колхозы, совхозы, в морские дальние плавания, в полярные экспедиции, в рекордные воздушные полеты, куда-куда только не посылают у нас писателей, не стесняясь расстоянием и не жалея денежных средств и валюты. И надо отдать справедливость нашим писателям, ездят они охотно. Однако литературное использование всех этих поездок в подавляющем большинстве случаев либо вовсе отсутствует, либо крайне неудовлетворительно. С другой стороны, реконструктивный период сопровождается бурным повышением спроса на книгу, и вот не хочет писать писатель. В чем же причины? Автор находит их в чуждых и враждебных влияниях литературных традиций и навыков. Тут, конечно, подвергается резкому осуждению художественная доктрина Раппа. Прежде всего, неуклюжая форма романа является причиной отрыва писательского творчества от революционных темпов наших дней. К чему теперь вынашивать себе художественные произведения? Это ложный принцип, совершенно излишний для пролетписателя, так как за него сложные проблемы решаются партии. Зачем нужна и вздорная теория перевоплощения художников своих персонажей, ведь она едва ли может содействовать обострению классовой бдительности и классовой зоркости автора. Совершенно ошибочен лозунг живого человека, ибо он из лечебного средства против схемы самое Штампа превратился в буржуазно-идеалистического гармонического живого человека и залег как фундаментальная основа грузного здания психологического реализма, который учит в злом искать доброго, в ренегате обнаруживать угрызение совести и так далее. Эта доктрина таким образом делает пролетарского писателя объективным наблюдателем и беспристрастным судьей, а такие качества ослабляют его ориентировку в отношении классовой борьбы и выкорчевывания корней капитализма.